Проработка четырех профессоров проходила в разгар кампании по борьбе с космополитизмом. 5 апреля 1949 года в знаменитом актовом зале филологического факультета Ленинградского университета на открытом заседании ученого совета филологического факультета было разыграно мрачное действо по унижению и шельмованию лучших профессоров, большинство из которых были близки к формальной школе. Литературоведа Бориса Эйхенбаума, литературоведа, филолога, критика крупнейшего специалиста по русской литературе XVIII века Григория Гуковского, фольклориста, литературоведа, этнографа Марка Азадовского и лингвиста, литературоведа, филолога, почетного члена многих академий Виктора Жермунского. В огромном парадном зале с белыми колоннами до сих пор стоит та самая кафедра, на которую поднимались сотрудники филологического факультета, громившие своих великих коллег. Доктору филологических наук, профессору, главному научному сотруднику, консультанту Петербургского института истории Российской академии наук Борису Егорову было тогда 23 года, и он на том историческом собрании присутствовал. Скажите, Борис Федорович, а этот погром разразился внезапно или вы чувствовали его предвестие?
Да, это было уже где-то месяца за два чувствовалось на факультете. Какие-то тайные собрания, потом официальное партийное собрание, два дня длилось оно. Это уже было известно, и именно уже после вот партийных этих собраний я ведь задумал жуткую такую для себя штуку, просто вот выступить и сказать. Я на 30 секунд придумал текст, чтобы не мекать, а вот прямо его выпалить, и я понимал, что меня тут же сбросят. Сказать откровенно, король голый, мы знаем, что реально за этим стоит, хотят уничтожить настоящий центр кафедры русской литературы, круг выдающихся профессоров. На этом я бы кончил. Все-таки я решил с Григорием Абрамовичем Белым посоветоваться. Короче говоря, я себя на заклание клал. Я понимал, что со мной потом будет. Но я не представлял, как прореагировал Григорий Абрамович. Очень замкнутый, очень сдержанный человек разволновался, схватил меня за лацканы пиджака, абсолютно, так сказать, акт невозможный для Белого, и очень страстно и резко объяснял, что я волен погубить себя, но я не волен погубить своего учителя. Он понимал, что ему тоже будет конец. Он, дескать, послал Егорова на такое выступление. Григорий Абрамович чудом сохранился. Он вначале ведь входил в список этих разгромленных профессоров. Их было 5. 4 осталось. Белого почему-то вычеркнули. Загадка, кстати. Кто это сделал, кто его спас? Но, конечно, наверняка бы и разгромили бы, и выгнали после этой моей истории. Мне было, конечно, нельзя не согласиться с ним. Я сдержался и промолчал.
Неужели все так и промолчали, Борис Федорович?
Макогоненко начал громить французов XVIII века, которые, дескать, мешали русскому XVIII веку, и совершенно забыв о том, что надо громить профессоров. Ему за это потом был нагоняй. Но единственный, кто сказал действительно в защиту профессоров, это Мордовченко. Все-таки великий человек. Знаете ли вы маленькое стихотворение Марка Кочурина, которое он написал тогда? Тоже участник этого заседания. Специально во славу Николая Ивановича Мордовченко стихотворение тогда сочинил. Конечно, держал в памяти, нигде он его не опубликовал. «Рубеж сороковых, пятидесятых. Я не забуду, доживу хоть доста. Эпоха книг и авторов изъятых. Эпоха выдвижения прохвостов, колонный зал, собрание и дознание, а духота. Сижу у самой двери, и вдруг у зала пресеклось дыхание. Кто там сказал, чуть слышное, не верю? Не верю, что достойный мой коллега стал отщепенцем-антипатриотом. Лицо подобно тающему снегу, исходит смертно леденящим потом. Не ведал я, как этот шаг был труден, и отчего в глазах такая мука. Одно я понял. Есть в России люди, есть подлинная русская наука. Марк Григорьевич Качурин, тогда студент, один из замечательных наших литературоведов, занимавшихся педагогикой. А Мордовченко – это знаменитый тоже профессор кафедры, который, как видите, не мог все-таки выдержать и не защитить своих товарищей.
Последствия были?
Только такие словесные, слава богу. Это учитель Юрия Михайловича Лотмана. К сожалению, он очень был болен, и, наверное, еще это подействовало заседание. Он довольно скоро скончался.
А как вообще проходило это погромное собрание?
Главное там лицо был партийный босс факультетский Георгий Петрович Бердников. Он вел очень грубо, считая себя почти, так сказать, вождем факультета. Как будто бы перед ним не выдающиеся профессора, а какие-то нашкодившие студенты. Когда Жирмунский начал говорить о том, что он все-таки считает, что он что-то сделал и для науки, и для народа своими трудами, Бердников его сразу прерывает и с треском, вот, пятерней о трибуну. Хлоп! Какие труды вы можете сейчас назвать Виктор Максимовичу?
А с чего начал-то?
Начал с того, что у нас профессора, вот эта четверка, якобы космополиты, не любят русскую культуру и русскую литературу, обращены на Запад и пытаются показать, что вся русская литература взята с Запада. Это антипатриотизм, это настоящий космополитизм. Вот эти лозунги потом прошли сквозь все заседание. Конечно, совершенно не принимались оправдания профессоров. И действительно, ведь вскоре все были уволены. Так что это был действительно настоящий погром. Один из, может быть, самых сильных среди погромов, которые после войны были по инициативе Сталина.
Борис Федорович, Сталин умер, профессора хоть и не сразу вернулись к работе. Вы ведь не только присутствовали на том собрании, но и общались как с теми, кто громил, так и с теми, кого громили. Тот погром ведь не прошел бесследно. Между прочим, писатель Абрамов тоже громил.
Я ведь 60-е годы имел счастье работать на кафедре. И поэтому я довольно скоро вместе работал с Деркачем и довольно хорошо знал тогда Абрамова. И с Деркачем было несколько откровенных бесед на почве дружеской вечеринки в ресторане, когда мы просто вдвоем за рюмками обсуждали все эти события. Деркач совершенно откровенно каялся. События поздние, и смерть Сталина, и его аресты, и потом освобождение настолько, видимо, перевернули его душу, что он говорил, что это жуткая была часть его жизни, ему стыдно. Это вот я от него слышал. Это покаянное его состояние, оно потом отражалось на его жизни. И он довольно был все-таки соединен с этой основной, настоящей интеллигентской группой на кафедре.
А его приняли?
Вы знаете, наверное, все-таки с холодком. Он все-таки, конечно, не был среди таких вот, как Макогоненко, как Бялый, нет. А Абрамов, довольно много я с ним общался по-человечески, он настолько как-то считал, что он переменился и стал антисталинистом вот в своих деревенских рассказах, выступлениях по поводу судьбы русской деревни. Он чувствовал, что он совершенно поменялся. И он тем самым, как бы, наверное, показывал, что он исправился. Очень уж гордыня была у него сильная. Явно не желалось покаяться по-настоящему.
А этого как-то ждали?
В общем, конечно. Особенно после смерти Сталина и 20-го съезда, когда Хрущев все-таки довольно сильно перевернул нашу идеологию, то, конечно, в общем, мы смотрели, а вот как интересно эти ребятки себя теперь поведут. И, в общем, это, конечно, ожидалось.
Доктор филологических наук, профессор Петербургского университета Игорь Сухих, который по возрасту никак не мог быть участником погромного собрания, сегодня работает на том самом филологическом факультете, где 70 лет назад проходили драматические события.
Я еще застал на кафедре участников этого события. Я с ними какое-то время работал. Это были участники и с той, и с другой стороны. Заведовал кафедрой, когда я на нее поступил. Георгий Пантелеймонович Макогоненко, ученик Гуковского, который пытался защитить своего учителя-профессора. Но с другой стороны, скажем, на кафедре работал Самуил Самуилович Деркач, один из людей, который вот активное участие принимал в погроме. Через какое-то время, отсидев, он вернулся на кафедру и в течение многих лет работал на ней доцентом. Я был знаком, хотя не шапочно, с Федором Александровичем Абрамовым, который тоже не последнюю роль сыграл в этих событиях. Так что вот для меня главный психологический сюжет в том, что вот через какое-то время эти люди жили рядом, и долгое время приходилось им работать в одних стенах. И вот сам по себе феномен этого сосуществования – может быть, как некий психологический парадокс, для меня не менее важен и загадочен, чем то, что происходило 4-5 апреля 1949 года.
А вы согласны с той оценкой поступка Мордовченко, которую дал Борис Федорович Егоров?
Николай Иванович Мордовченко, его портрет висит на нашей кафедре, один из самых замечательных выпускников и профессоров нашей кафедры, может быть, меньше известный, чем Хинбаум, Томашевский или прочее, но действительно, во-первых, он не просто учитель Юрия Михайловича. В воспоминаниях Лотмана остался такой пассаж, что ему казалось, что вот слишком блестящий Гуковский, чтобы идти к нему в семинар, и он специально выбрал Мордовченко, которого считал вот в высшей степени профессионалом. Он действительно очень рано умер вскоре после этого собрания. Если я могу судить только по мемуарам, это один из самых таких чистых, один из самых бескомпромиссных людей, которые работали в то время на нашей кафедре. И вот даже в переписке Локсмана с Садовским было сказано, что вот многие надеялись, что Мордовченко станет заведующим кафедрой как раз в 50-е годы, но вот не сложилось, не пришлось.
С вашей точки зрения молодого тогда совсем человека, как вообще они уживались? Влияло ли это, витала ли эта тень над кафедрой?
Для меня это был самый сложный вопрос. Наверное, для того, чтобы выстроить, психологически обосновать этот сюжет, нужен писатель масштаба Трифонова. Поэтому, хотя эти московские события вроде бы про другое, но мне кажется, что психологическая интерпретация, вот истоки предательства, отношения учитель-ученик, значительно степени изображена в доме на набережной. Во-первых, я беседовал тоже с людьми, которые, как Борис Федорович, связаны были с этим поколением. Они рассказывают, что вот после увольнения из университета, собственно, вот даже память и работа этих профессоров в активном чтении, обиходе студентов 50-х годов уже не было. И потом это долго мучительно возвращалось. Книжка Гуковского «Пушкина. Русская романтика» после 46-го года была переиздана только в 57-м. Следующая работа еще позднее. Ну, собственно, главной жертвой всех этих событий, конечно, стал Гуковский, потому что по другому делу, но через 2 года он погиб в тюрьме. Жермунский, Азадовский, Борис Михайлович Хинбаум так или иначе вернулись к работе, но уже через достаточно продолжительный срок, уже совсем другими людьми. И Хинбаум поздний говорит, что вот почти как Костров, что вот хотел и думает это про Толстого. Строил планы, когда ему было уже за 70, но понимал, что много он просто не успеет. Так что вот с одной стороны, действительно, это был вот какой-то пробел, когда просто, ну, как бы этих людей в университете не было. А вот сосуществование – это психологически для меня самый загадочный вопрос. Я вот еще помню эти истории, потому что на все заседания кафедры ходил. Самуил Самуилович Деркач, Макогоненко задавал мне какие-то вопросы. Но в чем-то Деркач оказался важнее, чем заведующий, потому что Деркач был председателем или там членом партгруппы, а Макогоненко не был членом партии. Все время чувствовалось какое-то внутреннее между ними напряжение, какая-то искра. Но впрямую никогда вот не выяснение отношений даже Георгий Пантелеев, Антиремович, даже в узком кругу, как правило, вот эту тему скорее не затрагивал. Она была скорее табуирована, но нежелательно. И парадокс еще в том, что ведь неоднократно отмечалось. Некоторые из этих людей потом стали, ну, если не другими людьми, то как-то совершенно иную карьеру сделали. Вот Бердников там или Бушмин пошли по налаженному пути. А вот кто мог поверить, что либеральный заместитель редактора «Нового мира» Андрей Дементьев один из тех, кто громил профессоров в конце 40-х. Федор Александрович Абрамов начинал не как замечательный писатель деревенчик, а вот как один из студентов, огромное его выступление с большим количеством претензий к профессорам, тот Абрамов, этот Абрамов, оказался бы совершенно разные люди.
По словам Игоря Сухих, на кафедре все время чувствовалось напряжение, но вслух никто отношений не выяснял, даже в 70-е годы. А многие из тех, кто громил профессоров, потом сделались как будто совершенно другими людьми, как писатель деревенчик Федор Абрамов или либеральный заместитель директора «Нового мира» Андрей Дементьев. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.